Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – наш постоянный автор и ведущий передачи, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, очень рада вас видеть.
Взаимно.
Прямой эфир у нас прошел с отцом Александром, к сожалению, без вас. А вот сегодня мы наконец-то с вами встречаемся, но опять же без отца Александра. Но дело в том, что, дорогие друзья, спасибо вам прежде всего за вопросы, с которыми вы обращаетесь и в прямой эфир, и задаете уже вот в промежутке между нашими прямыми эфирами в любое время. Я напомню, что вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, наш телефон 8-950-648-77-43. Итак, мы всегда ждем ваши вопросы и с благодарностью их озвучим для того, чтобы нам, Светлана Георгиевна Шабас и отец Александр Жуйков помогли разобраться в тех или иных вопросах по нашим взаимоотношениям с близкими, по воспитанию детей. И вот один из вопросов, который задал папа трехлетнего ребенка. Как папа характеризует, ребенок избалован родителями и уже начинает манипулировать. И вопрос папы следующий. С какого возраста можно наказывать и как? Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам слово.
Первое, с чего хотелось бы начать, это с того, что привести народную мудрость, которая гласит: воспитывай ребенка, пока он лежит поперек лавки. И я так думаю, что многие люди, которые говорят вот это автоматически, они никогда не задумываются, о чем идет речь. Дело в том, что как-то раз мы со студентами, проанализировав вот эту, ну, можно сказать, такую мудрость, да, народную, решили выяснить, что же такое за ребенок, который помещался на эту лавку. И мы нашли размер лавки примерный в деревенской избе. Классический, да, вы знаете, что на лавках спали раньше. Так вот, оказывается, что ребенок, который лежит поперек лавки, это ребенок примерно наши, так сказать, размеры где-то около года. То есть наши древние предки тысячелетия понимали, что пока ребенок совсем малюсенький, можно его воспитывать. Как только он лег вдоль лавки, то есть, ну, там год-полтора, да, он сам уже начинает командовать и что-то делать. Так вот, если посмотреть в ответ на народную мудрость на сегодняшнее представление, то мы выясним, что, правда, в разных странах немножко разнится этот возраст, но в целом психологи всего мира сходятся к тому, что личность ребенка полноценно формируется в 3 года. С 3 до 5 идет такая грубая шлифовка еще, с 5 лет уже это полноценный человек, который не изменяется, если сам не хочет, а только приспосабливается к обстоятельствам. Так вот, папочка, который задал вопрос, могу сказать, что, к сожалению, да, если уж про воспитание, то поезд уже ушел, основные черты личности сформированы, и сейчас, наверное, вопрос в вашей семье будет идти не о воспитании, раз такой безобразный ребенок, да, и манипулирует родителями, не слушается, плохо себя ведет, избалован, как папа говорит, а, наверное, о перевоспитании. Но в любом случае, для того, чтобы нам понять и избежать ошибок в будущем, или для тех радиослушателей, у которых еще ребенок лежит очень малюсенький в колясочке пока, нам необходимо понять, что же вот такое вот эта самая система воспитания, до какого возраста и как вообще что делать. Первое, с чего надо начать, это с того, что сама по себе система воспитания, она состоит из 2 больших вот таких частей, которые понятны каждому человеку. Это поощрение и наказание. И могу сказать, что каждый народ или этнос вот эти поощрения и наказания или применяет последовательно, или применяет тот или иной вид. Ну и, наверное, не надо быть сильно умным, чтобы сказать, что русские все-таки больше детей наказывают, нежели поощряют. То есть нельзя, нет, надо слушаться старших, это связано с российской ментальностью, авторитетом родителей и так далее. Вот. Есть ряд этносов, которые, например, до 5 лет ребенку вообще разрешается делать все, что угодно, особенно, если,
Японии,
это, да, особенно если это мальчик, то есть ребенок мужского пола, как, например, у казахов тоже, да. Затем вступает в силу жесткая дисциплина, но до 5 лет этот ребенок делает абсолютно, что хочет, и более того, мама или бабушка вообще не может ему ничего сказать. То есть, если мы возьмем, еще раз говорю, вот такие вот национальные особенности, то мы увидим, что все-таки, и вопрос ведь папа задает, посмотрите, не как воспитывать вообще, да, не как исправить, а как наказывать, именно наказывать, да. Потому что для русского человека вот этот вопрос о наказании, ну, еще раз говорю, не будем углубляться в корни, это особенность такая, она как раз в наказании. Но дело в том, что если вы посмотрите учебники и вообще представления сегодняшних психологов и педагогов о системе воспитания, то оказывается, ребенок, которого поощряют, правильно поощряют, этот ребенок лучше действует и лучше развивается, нежели его наказывают. Приведу пример японского воспитания в данной ситуации, в котором как раз поощряют, нежели наказывают. Например, ну, если в нашей школе дети играли во дворе и разбили стекло в школе, вы представляете, что это будет, да, это изругают ребенка, это вызывают родителей, это на учет, там, ИДН и так далее, и так далее, то есть подключается вся мощная система, которая наказывает ребенка за что, давайте спросим, а оказывается просто за то, что он не умеет играть в футбол. Потому что он забил не в ворота, а в стекло. Японцы делают с точностью да наоборот. Если такая же ситуация возникает у японцев, то они говорят ребенку: слушай, ты так не очень хорошо играешь в футбол, давайте-ка мы тебя научим для того, чтобы ты не бил стекла, потому что стекла все-таки бить нельзя. Вот эта кажущаяся такая простота на самом деле очень сложна и для российских родителей, и для российских педагогов и учителей. Потому что, еще раз говорю, вот особенность наша, что не пущать, запретить, не разрешать, и вот тогда, если мы будем держать ребенка в таких вот, как у нас, ежовые рукавицы, да, то, наверное, тогда будет лучше. То есть вот это надо понять, что поощрение – это когда мы даем ребенку такой импульс: сделай то, что я хочу. То есть это все равно идет от взрослого, ведь поощряет взрослый за какое-то поведение. А у нас многие думают, что поощрение – это избалованность. То есть когда я поощряю, это значит, ребенок делает, что хочет. Но дело в том, что поощряю я только за то, что я потребовал. То есть ты там убрал или что-то сделал, на тебе конфету. То есть все равно я определяю, за что. Наказание – это не делай то, что я не хочу. То есть это тоже от взрослого исходит. И это надо хорошо понять. Потому что, еще раз говорю, потому что почему-то у многих родителей вот это догма в голове, что если наказывают, то я, а если поощряют, то ребенок вынуждает меня. Нет. И поощрение и наказание – это все равно воля родителя. И здесь нет никакого противоречия с позицией вот русской ментальности о том, что взрослый всегда прав. Дальше следующее, что есть такое понятие, как социализация. Что это такое? Это усвоение нормы правил ребенком того общества, в котором он проживает. И здесь необходимо понять, что ребенок, мы уже неоднократно говорили, что, по сути дела, это зеркало взрослых человеческих отношений. Когда он рождается, он не знает, что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно. Он не знает, что это слово «стол», а это слово «колбаса». То есть мы даем ему основы речи, мы даем ему представление об окружающем мире. И мы, я имею в виду родители, даем ему представление о том, как себя можно вести. Буквально вот недавно наблюдала такую сцену на одном из кортов, когда ребенок где-то 4-4,5 лет, мама стоит, разговаривает, не смотрит на него, а он бегает по корту и вытаскивает из рюкзаков мальчиков, которые играют в хоккей, их личные вещи и пинает, и разбрасывает по корту. Причем дико орет, дети эти с клюшками к нему подъезжают, не знают, как быть, потому что он все-таки маленький. Мама делает вид, что ничего не происходит. Потом в один из моментов она поворачивается, кричит: «Так нельзя!», возвращается назад к своей подружке и продолжает разговаривать. Что мы видим? Мы видим взрослый посыл, который не имеет никакого подкрепления. Естественно, ребенок, судя по тому, как он безобразен, образом себя ведет, потому что мало того, что он залезает в чужие вещи, он разбрасывает, он еще и очень громко смеялся над этими детьми, то есть, ну, весь набор такого, скажем так, плохого поведения, которое фактически поощряется матерью. То есть вот эти усвоения ценностей, норм, морали, правил и поведения, они все-таки идут изначально из семьи. И здесь, если уже вплотную прийти к вопросу папы, почему так получилось, да, и что делать, почему ребенок избалован, можно сказать, что первое, в результате чего может быть избалованный ребенок, который манипулирует родителями, это какие-то супружеские проблемы. То есть всегда, когда между мужем и женой проблемы, то есть не между родителями, а между мужчиной и женщиной, как супругами, очень часто это выливается в систему воспитания. То есть муж не может открыто, например, сказать жене, почему ты плохо выглядишь, да, или почему ты поправилась, или она не может ему сказать, там, почему ты делаешь что-то и сё-то, ну, по разным причинам. Но когда дело касается ребенка, здесь можно высказывать все, и начинаются скандалы и противоречия, потому что ребенок – это то поле, где можно как бы открыто воевать с открытым забралом. Второе, конечно, это, возможно, проблема между мужчиной и женщиной как родителями. И здесь очень глубоко зарытые проблемы. Мы с вами неоднократно говорили, что классически как бы папа очень сложно участвует в воспитании ребенка, да, он номинально присутствует
у нас. А в данном случае он именно обращается с вопросом.
Вот, и здесь-то как раз может быть и вопрос. Но посмотрите, папа обращается с вопросом, говоря о себе в каком-то, я не знаю, там, третьем лице, родители. «Ты избаловали». И у меня вопрос. Он говорит про чужого ребенка, при этом называясь папой, или он говорит про своего? Но если он говорит про своего, то тогда он должен был сказать, что мы избаловали ребенка. Но он говорит родители. То есть подсознательно все-таки, если проанализировать его вопрос, мы можем сказать, что он скидывает ответственность на жену. Так ведь? То есть не я избаловал, как вот я вот такой хороший, я позвонил, и молодец, что он позвонил. Но фактически, еще раз говорю, вот этим словом, что родители избаловали, он как бы не принимает к себе вот эту проблему избалованности ребенка.
Ответственность.
Ответственность. И здесь противоречия, мы тоже неоднократно говорили, могут быть самые разные, начиная от разной системы воспитания и заканчивая разными пониманиями вообще, что такое ребенок, да, и как он должен, что он должен делать, потому что бывает, что для мамы самое главное режим, он вовремя должен спать, вовремя есть, вовремя там играть, а для папы может быть самое важное двигательная активность. И папа пришел в 10 вечера, мама укладывает ребенка, а папа начинает с ним играть, возиться, кричать на маму, дай мне хоть с ним повзаимодействовать, мать кричит, ему надо спать. Ну, понятна ситуация. То есть разные взгляды на саму систему воспитания, на самого ребенка. Дальше, конечно, то, что мы сейчас достаточно много видим, и, может быть, в этой семье присутствует, это скрытые противоречия между родителями и прародителями. То есть это взаимоотношения между родителями, бабушками и дедушками. И здесь такая же ситуация, когда сын приходит к матери, она ему говорит, вот, твоя жена неправильно воспитывает, она делает не то-то, то-то, а надо вот это, он накачанный начинает приходить домой и видеть, что действительно, уже мамиными глазами, да, что действительно жена что-то не делает. То есть вот такие скрытые противоречия между родителями и прародителями, они тоже очень часто выливаются в проблемного ребенка, как такового, которого мы видим. Затем еще одна такая важная, может быть, проблема, это разная система воспитания в прародительских семьях. То есть, например, папу, который задал вопрос, да, мама с папой воспитывали одним образом, и он был тихий, спокойный, хороший ребенок, который все делал. А маму данного ребенка воспитывали другим образом, потому что, например, мама была шумная, активная, там, прыгала все время, бегала и так далее, понимаете? Вот буквально сейчас у меня такой пример на глазах, когда папа, отец двух детей, говорит, что моя жена просто сходит с ума, потому что наш сын был как пластилиновый, вот его оставишь на скамеечке, скажешь «сиди», и он будет сидеть как собака и ждать хоть час, хоть два, хоть три, не сдвинется. А когда они родили дочь, причем дочь родили по настоянию мужа, а женщина не хотела второго ребенка, то девочка – это, что называется, у русских «оторви и выбрось». То есть она чуть ли не с года всеми командует, всех строит, никого не боится. Ей 3,5 года, она делает, что хочет, и он говорит, жена просто не знает, как с ней быть. То есть вот эта ситуация, когда у ребенка и родителя не совпадают внутренние посылы систем воспитания, это тоже будет проблема. Еще раз говорю, если папа был такой весь послушный и сидел на скамеечке, да, то ребенок, который пошел, например, в маму, и который никого не слушает и делает, что хочет, то есть сам по себе, понятно, вот как характер, как биологическое существо, вот, он, конечно, папе будет противоречить, и это будет усугублять проблему. Ну и последнее, что это тоже сейчас в семьях есть, это насильственное привлечение папы к воспитанию. Я уже неоднократно говорила, что мне достаточно грустно наблюдать картину, когда мужчина в одиночестве тащит коляску с маленьким ребенком, да, при этом лицо у него такое ужасное, что лучше бы он этого не делал. То есть мама там чем-то занимается и, наверное, думает, что если она отправила папу, то у него сформируются детско-родительские отношения. Детско-родительские отношения формируются, когда человек хочет этого, и когда это на позитиве, но не тогда, когда это так. И здесь может быть, что женщина активно привлекает мужчину, да, она его уже достала, поэтому даже вынужден звонить и спрашивать какого-то совета. Это такая ситуация возможна, что женщина доминирует в семье, она делает, что хочет, и она, как бы подминая мужа, заставляет его участвовать в системе воспитания. А мы с вами знаем, что человек, который делает то, чего он не хочет, он всегда делает или плохо, или, ну, у нас есть такая, да, фраза «оприч души». То есть всегда, когда опричь души против души, это всегда получается плохо, неправильно и как бы некачественно. Ну и что нужно делать в данной ситуации? Вот несмотря на то, что 3 года, несмотря на то, что как бы уже поздновато, и несмотря на то, что проблемы достаточно серьезные, все равно, естественно, никаких нет проблем, которые нельзя решить. Все равно все проблемы решаемы. Просто одни за короткое время, другие за более длительное. Что здесь можно делать в данной ситуации? Первое, что это узнать возрастные особенности ребенка. Дело в том, что Может быть такая ситуация, что папу насторожила ситуация именно сегодняшнего поведения ребенка. А мы знаем, 3 года – это кризис 3 лет. Он мог год-два назад быть очень вялым, послушным, пластилиновым, да, а сегодня вот внезапно какие-то отношения между мужем и женой обострились, и тут бац, и выпал ребенок с кризисом 3 лет. То есть вот это возрастные особенности, они, сразу скажу, проходят, то есть даже сильные бурные кризисы, ну, максимум полгода, и ребенок становится обыкновенным, нормальным. То есть нужно просто поинтересоваться литературой, хорошей, качественной, по поводу возрастных особенностей. И вообще, собственно говоря, что из себя представляет ребенок, его психологические, педагогические характеристики.
Для того, чтобы... Вы можете посоветовать какие-то книги?
Лариса Михайловна, к сожалению, вы понимаете, вот эта позиция, когда можно было рекомендовать авторов, она, к сожалению, невозможна сегодня, потому что, во-первых, мало кто пойдет в книжный магазин искать эту книгу, во-вторых, основная масса ищет сведения в интернете, да. А в интернете, как мы знаем, да, там может быть все хорошее и плохое. Но здесь надо ориентироваться на собственный вкус. То есть каждый находит, я считаю, в интернете то, чего он достоин. То есть если это нормальные родители, и они действительно адекватно настроены на воспитание ребенка, я гарантирую, что вам попадется обязательно та литература, которая будет качественной. Это как правило. Мы имеем то, что мы хотим. Это закон жизненный. Вот. И поэтому я не могу назвать ни авторов, никого. Могу просто сказать, что если уж совсем, так сказать, официально, то пойти у нас в книжный магазин и купить учебник по психологии дошкольного возраста. Вот уж там точно никто ничего не врет. Там простым достаточно языком написано, потому что для студентов. И, собственно говоря, все написано, что только может быть. Дальше второе – это узнать как можно больше о системах воспитания. Что, как, каким образом, что такое поощрение, что такое наказание, та же самая социализация. То есть попробовать разобраться, посмотреть, а что я делаю, а я воспитываю или нет, а может быть, я какие-то комплексы свои вываливаю на ребенка, а что такое система воспитания. Сразу скажу, что в отличие от первого возрастных особенностей, все, что про воспитание, это скучно и нудно, и обычно родители не хотят это читать. Но раз проблема, я думаю, что все равно почитать надо, что это такое, что такое я как родитель, что такое моя жена как родитель и так далее. Следующее, что это попытаться оценить воспитательные требования в семье. То есть, придя домой, просто проанализировать и посмотреть, кто что делает, кто как воспитывает, кто что говорит, в чем противоречие. Жена разрешила, а вы запретили, вы разрешили, а жена запретила. Каким образом ребенок кого слушает в конечном итоге, кто является устрашителем. Например, жена говорит, я папе скажу, или вы говорите, сейчас мама придет и тебя накажет. То есть... Все, что делается у вас, пока еще ребенок маленький, потому что у вас впереди самое главное – это подростковый возраст. То есть пока еще, он, конечно, уже не поперек лавки, но все-таки еще можно что-то сделать, нужно обязательно понять, что происходит в вашей семье в отношении вас и супруги вашей. Какие вот эти установки воспитательные и, еще раз говорю, кто главный для ребенка, кто определяет вот эту систему поощрений и наказаний и кого он в итоге слушает. Следующее, конечно, это нужно проанализировать вашу систему супружеских отношений. Понятно, что вы не психолог, понятно, что вы не специалист, но тем не менее, вопрос, как вы относитесь к своей жене, как она относится к вам, каким образом вы функционируете как пара, кто у вас уступает, кто держит лидерство и так далее, в чем конфликты, потому что, еще раз говорю, очень часто скрытые такие внутренние конфликты между мужем и женой, они могут отражаться на взаимодействии с ребенком. Точно таким же образом нужно проанализировать детско-родительские отношения. То есть вы как отец, жена как мать, каким образом вы делите саму систему воспитания, да, кто что делает. Например, ну вот обычная семья, мама кормит, поет, одевает, обувает, папа приходит и что-то говорит. Так система воспитания где? В том, что говорит папа, делай или не делай, или в ежедневных, ежеминутных ухаживаниях мамы, которая кормит, поет, одевает. То есть надо вот это проанализировать, кто каким образом вносит вклад в систему воспитания. Следующее, конечно, нужно проанализировать систему воспитания в прародительской семье. То есть вспомнить себя маленьким, может быть, спросить у жены, какая она была маленькой, как их воспитывали, посмотреть на сегодняшние отношения вас как отца к вам как родителям, да, и вашей жены с ее родителями. То есть, может быть, здесь у вас все-таки вы сможете увидеть проблему, потому что мужчина, который задал вопрос, это человек, который хочет найти ответ, а мы знаем, что тот, кто ищет, он всегда найдет. И поэтому, если вы захотите проанализировать, даже не обладая какими-то психологическими знаниями большими, я думаю, что вы справитесь с этим. Самое главное – это захотеть, и тогда смочь увидеть. Есть еще такая необычная рекомендация – это попробовать посмотреть на свою семью со стороны. Наверное, у вас есть друзья, наверное, у вас есть знакомые, у которых, наверное, есть дети, такие же, как ребенок вашего возраста. И что нужно сделать? Нужно просто посмотреть, как эти люди относятся к ребенку, как ребенок их слушает, что ребенок делает. Почему я так говорю? Очень часто другие дети и другие родители воспринимаются как, ну, знаете, как кино. А вот свой ребенок и своя семья воспринимается как-то по-другому. И вот такая ошибка бывает, когда дети поступают в детский сад. И многие люди в ужасе, когда они видят, например, что рядом в шкафчике раздевается ребенок, который с полуслова маму понимает, который все делает, который разумный, и тут вы привели чудовище, которое орет, кричит, понимаете? То есть очень часто бывает решением проблемы просто по-настоящему отразить себя со стороны. Ни хуже, ни лучше. Не надо думать, что вы плохие, если у вас ребенок плохой. Надо просто понять, посмотреть и, может быть, что сделать? Взять какие-то элементы или моменты воспитания других к себе. И это очень хорошо, потому что это самообучение себя как родителя. В любом случае, не ребенка наказывать. Ты посмотри, как Петя ведет, веди себя так же. Это абсолютная глупость. Ребенок не сможет. А вот вам посмотреть, как действуют родители Пети, как действуют бабушки, дедушки Пети, и вот вам попробовать делать так же, может быть, ваш ребенок изменится. Еще есть одна такая достаточно грустная рекомендация. Грустная почему? Потому что многие родители думают, что если они хоть что-то будут пытаться делать, то это что-то будет обязательно лучше. Я вот уже сказала о том, что проблема может быть решена, но я не сказала, что она может быть решена в позитивном ключе. Дело в том, что есть еще одно решение проблемы – это приспособиться и просто жить. Я думаю, что основная масса людей так и делает в конечном итоге. Почему? Тоже неоднократно мы говорили, дети – наш слепок. Навряд ли взрослые люди захотят меняться, тем более навряд ли захотят меняться бабушки-дедушки. То есть это одному молодому человеку нужно будет поднять такую махину, как изменить систему, которая называется семьей. И я знаю таких людей, у которых это все получается. Ну, получается, почему? Потому что в союзники берут жену, потом родителей, потом еще вот учатся, обучаются, ходят к специалисту. Но сразу скажу, что это достаточно тяжелая, напряжительная работа для всех, потому что вы, например, видите, что ваш ребенок избалован, а ваша жена вовсе нет. А ваши теща с тестем вообще считают, что вы глупости говорите, вы строгий папаша, который наказывает, а тут такой милашка, такое чудесное существо, а вы тут его, понимаешь, стражите. То есть, может быть, в какой-то мере, когда вот вы все, что я предложила вам выше, сделаете, и вы придете к выводу, что, может быть, все не так страшно, что, может быть, это ваш взгляд, или, может быть, вы хотели, чтобы ваш ребенок был послушный, как робот. Я знаю таких родителей, особенно бывшие военные, которые считают, что два, ребенок должен сесть, встать, руки поднять. Если он лег в кровать, он сразу должен спать. Если он сел за кашу, он сразу должен ее слопать. Но это живое существо, и, может быть, ваше представление об избалованности – это просто ваше непонимание ребенка, что это не взрослый, что это не робот, что это не человек в армии, а это отдельное биологическое существо, имеющее право на свое какое-то мнение. Ведь мы же не знаем, Лариса Михайловна, да, какая настоящая ситуация в данной семье. Еще раз говорю, вполне возможно, что там обычный ребенок, который просто ведет себя не так, как хочет папа. Потому что у папы по каким-то причинам представления о детях другие. Ну и у папы вообще очень, я бы сказала так, странные представления о детях иногда бывают. Вот, поэтому мне кажется, вот еще раз говорю, последняя рекомендация – это проанализировать, присмотреться и, может быть, понять, что во всей этой большой проблеме проблема заключается в том, что вы просто не понимаете детей. Ну и совсем уж, чтобы быть честным, для того, чтобы решить вашу проблему, есть одна очень хорошая рекомендация – родите второго. Как только вы родите второго, второй будет, естественно, другой. И вы посмотрите, что же на самом деле, ваше представление о детях или система воспитания. Или, может быть, это будет ребенок, который полностью будет соответствовать вашим представлениям, и у вас не будет с ним проблем. И так часто в семьях бывает, вот я уже привела пример, что с одним все чудесно, а со вторым там какие-то заморочки. И тогда родители с первым отдыхают, а со вторым там сражаются.
Или наоборот, второй родится, и первый покажется ангелочек.
Да, это еще лучшая ситуация. Ну, а если и, так сказать, второй ребенок будет такой же, как первый, то, ну...
Родить третьего.
Да, или звонить нам в программу, или, может быть, попытаться родить третьего, потому что, ну, давайте скажем честно, опять же, в семье, где много детей, колоссальное количество проблем, но в основном не бывает проблем в воспитании, понимаете? Потому что традиционная передача, когда родителям не до детей в нашем понимании, то есть они не каждую секунду не бегают вокруг них, не спрашивают об их нуждах, не возятся с ними там по книжкам и не разговаривают сюсюкающим голосом, потому что им надо сделать огромное количество дел. А в основном дети взаимодействуют друг с другом. В таких семьях все-таки система воспитания более адекватна, она более биологична, и она дает ребенку больше простор, потому что он не со взрослыми взаимодействует, а детьми чуть постарше, но детьми, которых он, может быть, воспринимает по-взрослому. И вот закончить программу хочу такой тоже юмористической ситуации наблюдала. Идут две девочки, одной лет 9, а второй лет 12. И о чем-то там спорят, я это начало не слышала. И когда они уже стали подходить ко мне, остановились, и вот эта маленькая, то есть 9-летка, 12-летки, говорит: «Я первый раз иду одна». Потом помолчала и говорит: «Ну нет, я спокойна, я же со взрослым человеком». А эта 12-летка говорит: «С кем? Со мной?» И вы знаете, такая тишина. Потом она говорит: «Да, я уже взрослая, ты права». Вот вам, пожалуйста. То есть они распределили роли, они, каждый из них занял свою нишу, и каждый понял, что это должна подчиняться, это должна командовать. И поэтому вот эта рекомендация достаточно хороша, и если у вас есть второй ребенок, то можно сходить и за третьим. Вот. Ну, в любом случае, папочка, могу сказать, что вы молодец, потому что папа, который интересуется, который переживает, у которого, что называется, сердце болит за ребенка, это всегда папа достойный восхищения, потому что это говорит о том, что и ребенок, и жена, и ваша семья вам очень важны. Спасибо за вопрос.
Я тоже хотела поблагодарить папу, потому что, ну, очень приятно, когда ни мамы, ни бабушки задают вопросы, а папа, то есть глава семьи, берет на себя ответственность и вот хочет решить проблемы, которые увидел в своей семье, в воспитании детей. Светлана Георгиевна, вам огромное спасибо за последнее пожелание. Прежде всего, конечно, за рекомендации такие разносторонние, потому что действительно то, что вы сегодня сказали, я думаю, поможет в принципе этому папе и радиослушателям разобраться в тех моментах, которые нужно учитывать при воспитании детей, не пугаться, да, потому что здесь действительно генетическая предопределенность, от нее никуда не деться, поэтому мы с вами посмеялись по поводу того, кто второй родится, да, потому что, конечно, ребенок не чистый лист бумаги, и воспитывать приходится такого, какой он явился на свет Божий. Ну и вот за рекомендацию родить и первого, и второго, и третьего, я вспоминаю свою встречу с батюшкой, у которого 5 детей, уже было 9 внуков на тот момент, когда мы разговаривали, и он сравнивал ребенка с учебником и с задачей рода. То есть вот первый учебник, самый трудный первый ребенок, потом решаются вопросы, приходит второй ребенок, и он уже более легкий учебник, и так далее, и так далее. То есть вот чем больше детей, тем легче родителям. Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю Светлану Георгиевну Шабас. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И повторю телефон, по которому вы можете всегда обратиться с вопросами, которые адресованы отцу Александру Рыкову или Светлане Георгиевне Шабас. Телефон 8-950-648-77-43. Ждем ваших вопросов и ждем наших встреч. До свидания.
До свидания.